В мировой истории нет аналога в Курской битве, продолжавшейся 50 дней и ночей с 5 июля по 23 августа 1943 года. Победа в Курской битве стала решающим поворотом в ходе Великой Отечественной войны. Защитникам нашей Родины удалось остановить врага и нанести ему оглушительный удар, от которого он не смог оправиться. После победы в Курской битве перевес в Великой Отечественной войне был уже на стороне советской армии. Но такой коренной перелом дорого стоил нашей стране. Военные историки до сих пор не могут точно оценить потери людей и техники на Курской дуге, сходясь лишь в одной оценке. Потери обеих сторон были колоссальными. Сегодня в нашей рубрике «Земляки» мы расскажем о ветеране Великой Отечественной войны, участнице битвы на Курской дуге Марии Анисимовне Сердюк.
Рубрика «Земляки».
Мария Анисимовна Сердюк родилась 12 ноября 1922 года в Казахстане в Федоровском районе Кустанайской области, в селе Успеновка. Родители, как тогда говорили, были середняки, батраков не было, работали всегда сами. Кроме Марии в семье было еще двое детей. В 3 часа утра родители уезжали на работу и работали до вечера, а маленькая Маша оставалась за хозяйку и присматривала за младшими сестрами. Все шло своим чередом, пока в семье не узнали, что отец попал в списки на выселение в Соловки.
Ну, это был ужас, конечно. Заблаговременно его там знакомый в сельском совете был и сказал: «Анисим Афанасьевич, значит, вот вас записали в числе там нескольких семей». А он говорит: «Ну как, я же не кулак. Ну вот я вас просто предупредил, вы меня, ну, не подводите». И вот, услышав такую новость, родители вынуждены были оставить все, взять деток и уехать. Тяжелое дело было, я, конечно, помню, как мы ехали. А уехали к маминой сестре, муж пригласил, дядя Ваня пригласил. Он был механиком в МТС. Ну, в общем, как-то устроились. Тяжело было, и так как отец у меня был с руками, то он работал в МТС, и мама там где-то доила коров. В общем, вырастили нас.
Жизнь устроилась, девочки подрастали, а в воздухе уже витало ощущение войны.
Отец у меня, конечно, всю жизнь выписывал известия, читал, вот всегда. И вот когда заключили вот этот договор с Германией, он прочитал это дело, это я так хорошо помню, сел, взялся за голову и говорит: «Ну все». Вот когда отправляли вот эти эшелоны с хлебом, там, с продуктами в Германию. А он прочитал и говорит: «Ну все, теперь уж точно будет война. Нашим салом и по нашей шкуре». Вот так грубовато немножко, но так и сказал. Мама, конечно, к этому делу не интересовалась. А отец вот читал. Я спросила, я говорю: «А почему?» «Не буду я тебе ничего говорить. Вот станешь взрослей». Вот еще одну фразу я хорошо запомнила. Ну, он видел, что я такая активная. Я комсомолка была, у меня пионерский отряд был, я там, ну, с детьми занималась. После учебы сразу с 9 по 10 класс занимались вот детворой. Там же в школе. Школа у нас очень хорошая была, двухэтажная, зал большой. И, в общем, всем было место. Я такая активная была. Отцу, видно, очень нравилось. И что-то была у нас с ним беседа, что я уж очень верила вот этому, что делалось в стране. А он только меня послушал и говорит: «Дай Бог, дочка, чтоб ты всегда так думала, чтоб так всегда и было, как ты думаешь». Вот так сказал. Вот это у нас с ним такая беседа на политическую тему была.
В 40-м году Мария закончила школу и сдавала экзамены в институт.
Сдавала экзамены в МАИ. Сдала все экзамены, у меня не хватило одного балла. И тогда был такой порядок. В экзаменационном листе все данные были. Паспорт отбирали, и в общежитии мы жили, сдавали. Было 12 человек на место. И вот у меня по немецкому я сдала только на 3, а надо было на 4. Тогда меня зачислили в МАИ. Но все равно были представители из многих институтов без экзаменов. Меня взяли студенткой автодорожного института имени Молотова на автомобильное отделение. Я начала учиться в 40-м году. Посещали лекции. Общежитие у нас было замечательное, против Кремля, на Софийской набережной. Второй этаж. Замечательно устроились, учиться начали. И вышло постановление ЦК КПСС и Совнаркома о платности обучения. И надо было, так как у родителей доходы маленькие были, надо было платить за меня 150 рублей за полгода. И за Галю надо было, Галя уже в 8-м классе училась, за нее надо было 100 рублей. Решили так, что я пойду работать. И тогда, наверное, 40-50% студентов брали отпуска на год. Так разрешалось. Потому что первую сессию я сдала, все предметы, мне дали документ, да она потом и не понадобилась, эта бумага.
В это время дядя с женой переехали в Ильинку, и дядя помог Марии устроиться на работу в Жуковском в особстрой номер 4 табельщицей. В начале 41-го года Мария Анисимовна начала работать, жила в общежитии в центре города. 22 июня 1941 года девушки проснулись рано. На этот день были большие планы, но осуществиться им было не дано.
Встали утром, включили радио, конечно, вот эта тарелка черная была в каждой комнате. И вот представляете, полчаса пятого вдруг радио заговорило. Всегда в 6 часов, а тут полчаса пятого. И прямо слушайте правительственное сообщение. 22 июня, это был воскресный день. И диктор говорит, сейчас выступит товарищ Молотов. Мы все, конечно, все внимание на радио выслушали. Вот он полпятого рассказал о том, что немцы нарушили договоры, вероломно напали на нашу страну. И так он волновался. Вот когда в 12 часов я уже второй раз слушала вот это его выступление, здесь как-то, ну, почистили, что ли. Первое выступление было, вот знаете, он воду пил от волнения. И вот чувствовалось, что дрожит голос. Ну, планы все, конечно, пошли прахом. А такие очереди были. Вот Жуковский был тогда еще поселком Стаханово. Во всех магазинах очереди в этот же день. Все начали раскупать. Ужасное состояние было моральное у людей. Очень волновались все. Я-то молодая была, так я не знала еще, что такое война. А люди постарше знали, что такое спички, знали, что такое соль. Все пошло по-другому совсем руслу.
Прошло совсем немного времени с начала войны, и начались налеты немецких самолетов. Девушки стали ходить на ночные дежурства. Вскоре Российским обществом Красного Креста были организованы курсы для медсестер, и Мария сразу же записалась туда.
6 месяцев курсы я закончила. 2 месяца поработала в госпитале после окончания курсов. И военкомат меня призвал в армию. И сразу направили меня, не только меня, и других девочек в военкомат. И мы получили назначение, вот мы 4 получили назначение в Старый Оскол. А там пришел из батальона, 208-го батальона связи, ну, бойца прислали, и он нас сопроводил в часть. Девочки были нас 4, я, Сима, Вера и Нина. И вот из этих 4 осталась в живых только я одна.
В 20-х числах мая 1942 года Мария Анисимовна попала в 13-ю армию и затем прошла с ней всю войну. Первое боевое крещение было в Ливнах в июне 1942 года.
Так бомбили 3 часа 100 самолетов, но там штаба не было, ни фронта, ни армии вот в Ливнах. Где-то поблизости, но не в городе. А город был полностью уничтожен. Небольшой город, среднерусский, старый такой купеческий городок, но зеленый, чистый, красивый. Мы только приехали на задание, и сразу началась бомбежка. Ну куда, там ведь вот в средней полосе там выходные погреба отдельные. Глубокие такие. На лето там вносили снег, как холодильник. Но в этом погребе уже было и дети, и взрослые. Когда бомбежка началась, все, ну кто куда. И мы тоже, вот бойцов человек 15 было, целый взвод бойцов было, и я с ними. И бомба разорвалась у входа прямо в погреб, ну там пыли. И нам повезло, что Кто-то видел, когда мы бежали в этот погреб, и потом нас откопали, в общем. Дети уже стали задыхаться. Ну, в общем, откопали. Это вот через месяц после того, как я приняла присягу было. Вот это первое. Я поняла, что такое война, и увидела своими глазами. Но все остались живы, все.
Начался боевой путь.
На задание едем обязательно. Но меня почему посылали? Потому что у нас, кроме меня, еще было два санинструктора. Один, значит, пожилой Михаил Яковлевич, я его хорошо помню. Доктор Манцевич был начальник санитарной службы, Всеволод Михайлович. А я самая молодая, так меня, значит, как на задание. Зато меня и наградили первую. Задание заключалось в том, что наши связисты с катушками, я с санитарной сумкой, и обязательно все, каждый боец был с противогазом. И обязательно связь давали, значит, от переднего края с передовой в штаб армии.
Для Марии Анисимовны самым страшным воспоминанием о войне стала Курская битва.
Битва эта была очень тяжелая. Началась битва Курская с 4 на 5 июля 1943 года. Среднерусская природа великолепная. И вот в 2 часа 20 минут или полтретьего вот, началась артподготовка наша. Значит, до этого поймали одного сапера, немца. И он рассказал, что полчаса третьего начнется артиллерийская подготовка, и немцы пойдут в наступление. В это время наша армия входила в состав Центрального фронта. Центральным фронтом командовал Рокоссовский. И все время вот этой битвы ужасной на нашем участке был Жуков и Рокоссовский. Так вот, Центральный фронт был севернее Орла, а наша армия была как раз на стыке под Понарями. Понари – такой районный центр Курской области, севернее Курска, но южнее Орла. От Курска 76 километров, ну, небольшой. Но станция и очень выгодное стратегическое положение. Но там столько людей полегло в этой битве. Вот началось это сражение 4 на 5, и длилось это ужасное, тяжелое. Когда началась эта артподготовка, то, ну, как вам сказать, во-первых, грохот был страшный. Во-вторых, самолеты бомбили, погода стояла жаркая, ясное солнце было, ни одного облачка. Все везде рвалось, все, ну, как говорят, ну, ад на земле, что ли, сравнить можно. Даже, ну, труднее, наверное, потому что все грохотало, везде пыль, дым, дышать нечем. Там вся земля под Понарями, она вся пропитана кровью. Вот эта бойня продолжалась, значит, 4 на 5, 6, 7, 8, 8, так было трудно. Нас немцы потеснили, вот столько было танков, столько было самолетов, ну, наших тоже очень много было. У нас эшелонированная оборона была хорошо очень сделана. Так как я уже говорила, что я самая молодая в санчасти, меня посылал начальник санчасти за медикаментами. Машину давали, и вот я ездила, значит, располагалась это примерно там, где штаб фронта, вот километров за 50, так, 30-40, вот так, в разных местах по-разному. Привезти вот эти ящики зеленые, большие, потому что готовились к наступлению. Надо было, чтобы и перевязочный материал, и медикаменты, все, чтобы было. И вот, когда я ездила за медикаментами, я видела, сколько нашей техники двигалось. И вот эту глубину, так сказать, на 60 километров, допустим, я ехала, и справа, и слева было очень наших много бойцов, танкистов, артиллеристов, всех родов войск очень было. То есть наше командование очень хорошо подготовилось к этой страшной бойне, поэтому и победили вот в этом сражении. Когда они нас потеснили, немцы, 8-го, а 9-го наши прибавили огня, немцев выбили из Понарей. Но что там было на месте вот этих перехода из рук в руки, это страшно даже сказать. Вот эти все переходы, все окопы, все было засыпано трупами немцев и наших бойцов. Эта победа такой кровью далась, что ни сказать, ни описать. Вот после 10-го немножко легче стало. Ослабели немного немцы. Но наши тоже ослабели, понятно. Такая страшная война. Но уже 12-го, по крайней мере, хоть меньше самолетов стали. А то ведь бомбили, ну, по-страшному. Как там можно было остаться в живых? Я вообще не знаю, почему мы остались там живы. Вот наши бойцы, очень многие погибли, вот связь дают. И погибших мы же не убирали, а потом уже другие команды убирали. Только после задания в штаб командир оставшихся живых давал сведения, кто остался жив, кто погиб в этом сражении. И после уже штаб давал известие, там, погиб, где погиб и так дальше. Ну, в общем, я считаю, что мне очень крепко повезло в жизни, что я там осталась в живых. Я думаю, что это... Ну, для чего-то я осталась в живых, правда. Вот я недавно ездили мы в музей боевой славы на Поклонную гору. И вы знаете, я в этом зале, где нам гид показывала вот эту Курскую дугу, я там так плакала, мне так было обидно, что показали только бои под Прохоровкой. Прохоровки-то бои начались с 12-го, когда мы вот эту машину всю переломил центральный фронт. И я этой женщине гиду сказала, я говорю, как же так? Курская дуга, ведь она и дугой называется, потому что и с севера, и с юга там бои были жесточайшие. В общем, очень много недоработок. В других залах там мне тоже показали они сам момент сражения Курской дуги, когда вот эти танки прям по 200, по 300, это только представить, 200 танков идут на какое-то вот расстояние. Даже представить трудно.
После страшного Курского сражения другие бои казались Марии Анисимовне не такими уж страшными. Помнит, что очень трудно было на Висле.
Когда наши подходили с юга к Варшаве, и надо было зацепиться за Сандомирский плацдарм. Ну, плацдарм, понятно, что. А Сандомир, значит, небольшой польский город на правом берегу Вислы. Висла протекает так справа, вот где Сандомир, там, значит, высоко и каменистая почва. А мы, когда стали подходить, пологая луговая часть около реки. Река, между прочим, очень быстро висла и приличная по величине. И вот надо было вот это место около Сандомира сделать своим пятачком, зацепиться. И вот там тоже было очень трудно, там все простреливалось минометным огнем. Там был наш заместитель командира батальона, был, участвовал в этом деле. Очень трудно. Но потом, когда наши взяли этот плацдарм, нам уже легче стало. Вот за Сандомирским меня представили к звезде, но получилось так, что то ли документы попозже, ну, в общем, отвагу мне дали вместо звездочки. А первую медаль я получила в 42-м году, вот при Косторнинской. 5 человек нас наградили, бойцов 4 и меня, потому что я с ними была вот на задании за боевые заслуги.
Во время войны в Бога особо не верили, но Мария Анисимовна хорошо помнит такой случай. Бои под Курском начались с 4 на 5 июля, а где-то дня за 3 до этого произошло мистическое событие.
Так как я в обороне была, в санитарной части, отдыхала я на этих вот больших зеленых ящиках с медикаментами. В голову сумку, в сапогах, все как при боевой готовности. И вот, значит, я вот так лежу на сумке, и под утро вижу я сон. Я не знала ни одной молитвы, ничего я не знала. И вот, значит, я вижу, что с запада на восток, 15 метров высоты, идет по небу крест, распятие креста. Я так хорошо вижу изображение лица Христа. Он как живой, но глаза у него вот так закрыты. И я сумела только... Это хорошо, я помню, что я сказала: «Господи, спаси!» 3 раза сказала: «Господи, спаси нас!» Вот так сказала. И все, и распятие пошло дальше. Второй раз я этот же сон видела на Сандомирском плацдарме, перед тем, как началось вот это завоевание плацдарма. Точно такой же сон видела опять. И вот я после войны в какой храм заходила, мне было интересно посмотреть, какое же вот распятие я великолепно запомнила. Вот до сих пор хорошо помню. Нигде не видела такого распятия. Теперь слушайте, я вот уже в РПКБ работала. В 78 году, это через 35 лет после вот этого, была такая ферма «Лоза». Это за 30 километров за Заворском. Поехала, ну, с заданием в командировку. Приехала, значит, в 2 часа я уже все везде, подписи собрала, получила то, что мне надо, все. В 2 часа прихожу в кадре, а там девушка сидит и говорит: «Ну, какие вам часы поставить?» Я говорю: «Конечно, 16». И поехала в Троице-Сергиеву лавру. Думаю, надо мне зайти. Вот много очень автобусов туристических, и вообще туристов очень много. Захожу я в предел, в этот, в первый, да, стоит целая группа этих туристов. Ну, они там смотрят, значит, разговаривают, гид там около них. А я прошла дальше. А дальше распятие стоит и большая икона Матери Божией. Вот как я стала против этого распятия. И вот это то самое распятие, которое я видела дважды в войну во сне. Вот, значит, получается, Сергий Радонежский за всех нас молился. Вот мы и живы, наверное, от этого остались.
Так как воевала Мария Анисимовна в части связистов, о победе они узнали в ночь на 8 мая.
Всю ночь не спали и стреляли, кто из чего мог. У кого что было, и шумели, пели, веселились. Ну, в общем, радость была, обнимались, радовались, что все страшное уже теперь позади. Когда окончилась война, была наша часть на границе Чехословакии и Германии. Двигались мы в Торгау, вот это место, где произошла встреча с союзниками. Была такая встреча, у меня есть фотографии с американцами. В Дрездене были мы. Там была встреча у нас с союзниками. Были мы в Дрезденской галерее, между прочим. Но она уже очень сильно была американцами повреждена. Они бомбили здорово Дрезден. Но все-таки что-то мы там видели. Вот мне что в Германии понравилось. Там прекрасный климат. Мы пришли туда в мае, да. Такая чудная погода стояла. И такая у них вот война. Везде, все дороги, все обсажено фруктовыми деревьями. Все было это цело. И все это цвело. Это такая красота. Дороги везде все не асфальтировано. У них какие-то дороги. Ну, не асфальт, нет. Но дороги замечательные. 3 дома стоят, и к нему обязательно хорошая дорога. Я в самом Берлине была только уже после окончания войны. С другими частями мы группой ездили, но тоже в мае, прямо сразу. Вот у меня есть фотографии, там разрушен этот Рейхстаг, и так был разрушен город. Метро все было залито водой. Вот мы пришли в Берлине, там метро было, да. Но такого метро, как у нас, конечно, наверное, во всем мире нет. Там такое не очень высокое, так как у нас вот переходы в Москве. Вот есть вот точно такое там метро. Но все было залито водой. Я видела Берлин только разрушенный. Больше не пришлось.
Пока Мария Анисимовна воевала, ни предателей, ни дезертиров в отряде не было. Страшный случай произошел уже в Германии.
У нас был единственный неприятный случай, когда мы пришли в Германию. Я не знаю номера этого приказа, был приказ главнокомандующего, чтобы не было мародерства, чтобы не было насильства, ну и так много. А у нас так получилось в части, что пришли, вроде все было нормально. И я вот этот случай очень тяжелый. Всегда, когда вспоминаю, очень тяжело на сердце осталось. 2 бойца. Во-первых, они изнасиловали немку вдвоем, причем. И что-то они, что-то взяли у них. В части, как в деревне, как говорится, все видно, все на виду, каждый шаг и каждое слово. СМЕРШ был. Сразу Голикова донесли старшему лейтенанту и закрутилось. Расстреляли их перед всем строем, выстроили всю часть, ну, война уже кончилась. Очень тяжело было. Свои товарищи, свои хорошие ребята, молодые, где-то по 25 вот такого возраста, всю войну пройти и вот погибнуть вот за такое безобразие. Был вот это единственный случай у нас в части был. А так я не знаю, у нас было 20 национальностей в части. Никогда никто никого не обозвал. И евреи, и таджики, татар было много. Любой национальности, особенно вот эти рота сибиряков, рота уральцев и рота куряне и орловцы, вот это, средней полосы. И все вроде разные, и все равно все по-своему достойные люди. Отличное отношение было, членов партии было много в части. Хорошие все, просто отношения замечательные. Вот у меня целый год не было плащ-палатки, понимаете? Ну а как, санинструктор идет на задание, палатки нет. Ну вот был у нас такой старший лейтенант в материальном снабжении. То ли я ему не понравилась, не знаю. Как только не в обороне стоим, я иду сразу в штаб, и фамилия его была Мухаедов. Товарищ старший лейтенант, ну не плащ-палатку. Маруся нету. Как только будет, так все, за ней надо ехать. И вот бойцы последние отдавали, последним делились. То есть атмосфера была замечательная.
Все дальше годы войны. Но и наша современная жизнь не такая уж и простая. Быть честными и достойными людьми, уважать окружающих, желает Мария Анисимовна нашей молодежи.
Я бы им вот что хотела пожелать. Во-первых, быть активным в общественной жизни страны. Нельзя быть пассивным. Если мы будем относиться, что моя хата с краю, ничего хорошего не будет. Трудно молодежи сориентироваться во всем этом, что творится в стране. Очень трудно разобраться, дай Бог им разума. И самое главное, не быть пассивным. Пассивность ничего хорошего не приведет. Вот это мое такое мнение.
Сколько весен прошло с лихой той годины, вас осталось немного с той военной поры. С благодарностью смотрят седые мужчины настоящих старушек в платках медсестры. Вы шагнули в огонь, сменив школьную парту на нелегкую ношу полевой медсестры. Вы исползали землю, не глядя на карту, и оружием вашим блюет до бинты. Скольких вынесли вы с поля боя мальчишек, свои хрупкие плечи подставляли не раз, никого не делили на людей и людишек, исполняли вы свято Гиппократа наказ. Обещали ребятам, вы еще поживете, будет все хорошо, потерпи, дорогой, тяжело приходилось в пехоте, много их не вернулось с войны той домой. Если честно сказать, обошли вас награды герои всех героев Великой войны. Дорогие сестрички той войны ветераны, перед вами всем сердцем преклоняемся мы.
Коллектив нашей редакции выражает благодарность заместителю председателя районного совета ветеранов Алле Александровне Анисимкиной за информационную поддержку.